Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие
добрый
слушатели.
Вечер.
Алексей
вечер.
Пичугин, я Алла Митрофанова. И вот с нами уже здоровается наш гость, протоиерей Александр Лыков, клирик храма Преображения Господня в городе Жуковском. А мы продолжаем наш разговор, очень интересный. И спасибо, отец Александр, что вы такие примеры приводите из личного опыта. А вы знаете, я несколько историй слышала, да, и, наверное, пару раз наблюдала своими глазами, что происходит с людьми, которые вот этот новый образ жизни, когда они переступают порог храма, не под себя пытаются адаптировать все, что они видят, слышат и так далее, а наоборот, свою жизнь в соответствии с вот этим новым форматом таким, да, пытаются менять. Начинают происходить порой очень такие странные и отчасти даже пугающие вещи. То есть меняется круг общения, меняются какие-то интересы, человек выпадает из тех тусовок, в которых его все уже 100 лет знают, к нему привыкли, и, ну вот действительно, начинают его знакомые, друзья крутить у виска и говорить, ну все, он ударился в религию,
да,
ну,
да,
привет,
я
горячий,
помню это, здесь, что я перебиваю, я помню эту фразу, когда вот у меня вот это активное вхождение в церковь было, и я действительно, я вынужденно прервал общение с своими друзьями, вот, и, ну так скажу, чтобы буду честен, да, там у меня была девушка знакомая, с которой мы встречались, и так получилось, что я в какой-то момент понял, что мы не сможем с ней построить семью. У нас были вот именно, вот мы на религиозной почве совершенно расходились. Причем у нее было такое резко отрицательное отношение к религии, ко всему, скажем, церковному. Вот. А я, и для меня это было, конечно, очень больно. И когда я принял решение такое, что мы не будем встречаться, она была, естественно, вхожа в круг общения, который у меня был тогда, и мне пришлось оставить совершенно вот всех своих друзей, то есть я оказался в таком, как сказать, вакууме, да, и я помню вот то, о чем вы говорите, извините, что я вас перебиваю, просто это совершенно созвучно тому, что вы говорите, вот, и я помню, как мои друзья говорили, Лыков завернулся. На религию. А, Лыков завернулся, все понятно. Хотя у меня никакого заворачивания не было. Я в церковь входил очень вкрачу, постепенно. И никаких резких движений не было. Другое дело, что, конечно, это был такой активный период. Но вот Лыков завернулся, и они думали, что я против, что это жизнь моя новая. Хотя она еще не началась, на самом деле, церковная. Она была мной противопоставлена вот этой тусовке, о которой вы говорите. Но это было не совсем так, просто вот этот мой выход из этой тусовки, там, да, он был таким вынужденным, вот. Я думаю, что в другом случае это произошло бы, наверное, плавно. Я думаю, что это все равно бы произошло, потому что неминуемо, когда ты обретаешь нечто новое, это вот тут вспоминается притча, вот, ну, не знаю, она, наверное, ко мне не очень, конечно, я вот скажу, что вот она себе такую притчу примеряет, когда, помните, этот купец находит сокровище в поле, но никто об этом не знает, и он все продает и покупает это поле, потому что знает, что это сокровище гораздо больше тех денег, которые он там потратил на его приобретение. Вот. Но вот, да, это неминуемо происходит, наверное, потому что когда человек входит в церковную жизнь, вот, помимо того, о чем мы говорим, ну, какие-то внешние ситуации, безусловно, он обретает совершенно дивных людей, вот, которые становятся для него действительно опорой, и в какой-то момент, когда приходят какие-то испытания, и в семейной жизни, вот, он в лице их обретает такую поддержку молитвенную. Поэтому тут вот, извините, вы продолжите, пожалуйста, мысль свою, а то я вас перебил.
Это вообще даже не проблема, вы не переживайте, потому что я с интересом слушаю то, что вы говорите, думаю о том, что есть же поговорка «старый друг лучше новых двух». И на самом деле речь идет о страшных вещах. Если вот так приход в храм влияет на человека, то есть, по идее, встреча с Богом, она про что? Она про то, что мы в себе какой-то ресурс любви открываем. И вот тут начинают рушиться человеческие связи, а ведь к нам люди могли относиться, ну, знаете, как-то, ну, как сказать, ну, мы кому-то были нужны, и тут шарах, и все. И нас человек потерял. И, конечно, это, ну, как сказать, бывает не просто принять, наверное, тем, кто нас потерял. Да, и, наверное, нам самим по прошествии определенного времени, вот оглядываясь назад и глядя на то, что произошло, может быть, порой даже и жаль становится, что так вот почему-то дороги разошлись. Можно ли этого избежать? Я не знаю, Лёш.
Может, мы просто не были так уж и нужны этим людям?
Может быть.
Мне так кажется, что если человек действительно нужен, ты его будешь принимать таким, какой он и есть. Ну, ударился он в религию, тебе это неприятно? Или как вы выразились?
Да.
Завернулся человек на религии.
На этой теме, да.
Да, если тебе это не нравится, ну что ж, тут два выбора, мне кажется, что или ты принимаешь своего друга таким и радуешься за него, ну или даже тебе не нравится, ну не радуешься, но принимаешь его, или прощаешься, ну значит, вы не были так уж и близки, это была только какая-то такая мимолетная, как иногда говорят, химия.
Не знаю.
Отношений.
А бывает, что человек, кстати, и работу теряет. Причем я была свидетелем, у меня есть старшая подруга, очень мудрая женщина, которая говорит в таких ситуациях, когда человек вот приходит в храм, да, и у него начинают меняться очень многие обстоятельства жизни, в том числе, например, он расстается с предыдущей работой. А она говорит, ну, все в порядке, тобой занимаются. Но в тот момент, когда человек находится внутри этой
тобой
ситуации...
Тобой занимается, в смысле, свыше.
Да, свыше. Да. Увели оттуда, привели сюда. Да. Бывает, что, я не знаю, человек, например, теряет состояние. Бывает, что человек теряет что-то еще. Там, не дай бог, здоровье. Это, ну, таких случаев я не знаю, чтобы вот в результате воцерковления такое произошло. Но бывает, что, ну, как сказать, все привычное, что было в жизни, просто раз...
Рушится.
Да. И... И что это такое? И как это понять? И как к этому отнестись вообще трезво?
Ой, да, ой, ребята, такая тема вообще, конечно, вот такие молодцы.
Можно я даже добавлю про то, что можно потерять человека, а вот когда человек сам уходит несколько неправильно, мы с вами это обсуждали, когда говорили, мы второй раз с вами уже говорим о воцерковлении, и когда первый раз говорили, обсуждали то, что всех по-разному ведь случается. И вот иногда люди сами бросают своих близких, друзей, а это уже трагедия, это уже другая черта. И одно дело, когда от тебя отворачиваются, ну, наверное, ты действительно не был так уж и нужен. А вот когда ты отворачиваешься, да, это уже другая история.
Вы знаете, я думаю, что здесь вот, я не знаю, как смогу ли я это сформулировать или нет, но здесь ситуация с... Наверное, с призванием человека. Дело в том, что Господь, зная прекрасно нашу жизнь, наш путь, то, на что мы способны, естественно, зная наше окружение. И есть совершенно дивные молитвы, которые в Тайне Крещения, она присутствует, это, что Господь всем хочет спасения, чтобы каждый пришел в познание истины, и в разум истины прийти. Вот. И поэтому, когда Господь в Евангелии говорит, что враги человеку домашние его, и кто не возненавидит отца или матери, или своей жены, детей, и в своей жизни своей не достоит меня. Вот мы эти слова ни в коем случае не, там, ну, не понимаем как метафору. Мы понимаем, что в какой-то момент действительно это может быть, когда действительно между человеком и Господом что-то или кто-то пытается встать, а человек уже сделал свой выбор. Но надо сказать, что такие вещи, они бывают не так часто. И иногда вот... Те трагедии, о которых вот сейчас мы пытаемся говорить, они происходят потому, что человек пускается в путь, в который его никто не приглашал. То есть Господь не ждет от него этой жертвы, а он ее уже приносит. И, как правило, ведь Господь, как говорит, нас учит чему? Чтобы мы, как понять, правильно, неправильно, вот действительно, как понять, вот так, верный выбор, неверный. А Господь нам говорит, по плодам. Смотрите по плодам. Вот, какие плоды всего этого? Вот, каковы плоды твоего прихода к вере? И я знаю массу случаев, когда люди действительно отказываются, вступают в конфронтацию, как вы говорите, уходят там, начинают что-то менять в плане работы, семейной жизни, сколько семей разрушается вот иногда на этой почве. Вот, иногда совершенно неоправданно, просто потому что человек не готов потерпеть свою вторую половину, которая, может быть, еще не пришла, может быть, и никогда и не придет к тем вопросам, которые пришел человек, но вот любовь, она покрывает вот эти, как сказать, недостатки и немощи. Но я думаю, что основная проблема в том, что человек пускается и входит в такие сферы, в которые Бог его еще не приглашал. И вот это не так давно было снова чтение про богатого юношу, когда он в плане Ветхого Завета все исполнил. И дальше Господь, и он, не, он еще что-то хочет, да. И вот ему тогда Господь говорит такой вот последний шаг, ты должен сделать это все раздать, и все раздать, да, и следовать за мной. А он не готов. Но это тот редкий случай, когда Господь от него этого попросил. Мы видим, что апостолы сами все оставляют. Господь не говорит, оставь все. Они сами оставляют. Оставляют лодку, отца, там, как вот братья Зеведеевы, и идут. А это вот тот вот редкий случай, когда... Нет, не редкий случай, еще есть случай, когда с учеником, помните, я пойду за тобой, но позволь мне прежде пойти погребсти отца моего. Он говорит, нет, пусть мертвые хоронят мертвецов, а ты иди и следуй за мной. Но это редкий случай. В основном вот такое призвание бывает нечасто, и поэтому тогда, когда призвание не прозвучало, а человек уже пошел, и ну вот его можно спросить, а кто, собственно, тебя звал вот на этот подвиг, кто тебе... И он, конечно, скажет, это вот мне, значит, ну вот как же так вот написано, ставь все и иди. И вот тут как раз вот этот момент постепенности, поступенности, вот по вхождению в область веры, тем более это такая область, она действительно таинственная, вот, наполненная всевозможными, как сказать, это как такой лабиринт, вот, где человек какое-то время, может быть, даже идет с завязанными, там, как бы, такой в неком полумраке, где должен ощупывать, смотреть перед собой, нет ли какой-то рытвины там, или, может быть, пропасти, которая может упасть. То есть это вопрос настолько глобальный и такой интересный, действительно, животрепещущий. Вот что, не знаю, меня он тоже очень беспокоит, действительно. Но я думаю, что здесь вот вопрос, здесь дело в призвании. То есть звал, ждет Господь от человека жертву или не ждет? Если Господь не ждет жертву от человека, то и не нужно ее, наверное, приносить пока. Ну, как узнать?
Ну, да, это такой дискуссионный весьма вопрос. И вот вы сказали сейчас очень такую... тоже дискуссионную фразу, я подумал, пытался понять, согласен я с ней или нет, что есть какие-то области, куда пока Господь человека не допускает. Нет. По мере... Может, я вас неправильно понял?
Не допускает, а не призывает, потому что видит, что в этой области мы... Это как, знаете, что тут на самом деле все очень просто. Я, может быть, неправильно как-то сказал.
Нет, это, видимо, судя по всему, я вас не совсем правильно понял.
Это вот момент талантов, когда одному дает один талант, другому там 5, третьему 10, в зависимости от... ну, просто кому дает один талант, давать 10 бессмысленно, потому что пока он еще... неизвестно, как он с этим одним распорядится, и мы видим, что он плохо с ним распоряжается, как вот притча нам показывает. Вот и поэтому Господь ну, я так думаю, что Господь, когда призывает человека, зная его, собственно, ну, как сказать, мир, внутренние его возможности, Господь каждому человеку, он, собственно, как заботливый отец, как мы не будем от ребенка там с аутизмом там или требовать там что-то такое. Тут я посмотрел, мне попался на ежевечере, по-моему, там вот там ролик.
Это надо пояснять уже, что у нас есть такой чат для общения, в одном из мессенджеров, где я есть, и отец Александр есть, и еще много народу.
Да, и вот там обсуждался фильм о Хлобыстине, сейчас я не знаю, вот он новый, не новый, там, когда мальчик там с аутизмом, по-моему, или
это,
там что-то.
Это, ну, полгода назад выходил где-то.
Может быть, да, но, в общем, я этот фильм не видел, но, конечно, я был поражен, конечно, тому, что вот как вот там вот все это показано. Я не готов сейчас обсуждать фильм, это тем более, что я... Но я помню, что ситуация, сложность заключается в том, что главный герой, там, отец, он от этого мальчика, который не может просто, потому что нет связи мозга там и мышечных, как сказать, ну нет, они нарушены и разрушены они окончательно. Нельзя от человека требовать того, чтобы он там, не знаю, там, ручку, а у него не аутизм, а ДЦП, по-моему, какая-то форма.
Я тоже не смотрел этот фильм, надо посмотреть, все хвалят.
Да, что вот отец требует от сына того, что тот просто физически не может сделать и никогда не сделает, потому что эти связи, они не восстанавливаются. Вот, можно как-то, ну, немножко сгладить ситуацию. Так вот, Господь, как отец и мудрый учитель, он никогда не будет от человека требовать и ждать какой-то жертвы, которую человек, ну, или, ну, как сказать, не может принести там, или как-то, или принесение этой жертвы может тяжелым бременем лечь, вот сам мы с этого начали передачу, на его домашних. И поэтому здесь я все-таки выступаю за то, чтобы мы входили в область церковных отношений очень постепенно, осторожно и так вкрадчиво и молитвенно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня клирик Преображенского храма города Жуковский, протоиерей Александр Лыков. Вы, когда к вам приходят люди, только-только делающие первые шаги в храме, ну, скажем, на так называемые огласительные беседы перед крещением, о которых мы уже говорили, вы им сразу даете Евангелие или готовите их к прочтению этой книги, а даете какие-то другие вещи почитать? Ну, вы знаете... Или вы ничего не советуете? Вот как происходит в вашем случае? Мне кажется, ваш опыт, просто знаю вас достаточно давно уже, и пасторский опыт ваш в разных храмах, где всегда были крепкие общины, мне кажется, что он просто полезен, потому что у вас всегда очень, ну, какие-то такие яркие моменты бывают, и люди обычно остаются в храме. Вот поэтому, что вот ваш собственный опыт подсказывает людям, только что пришедшим в церковь, что читать, что не читать?
Да, ну вот в силу того, что, видите, время все-таки вот этих бесед, оно ограничено, я понимаю, что нет времени, чтобы как-то готовить что-то такое, знаете, начинать с прелюдии, там, да, как вот в симфонии, там как-то есть развитие темы, там, да, вот, или там есть вступление, там, развитие, эпилог в произведении, в большом, вот, то мы, как правило, начинали всегда с Евангелия, сразу с Евангелия, но не давали, естественно, Евангелие от Иоанна, которое все-таки оно действительно стоит так вот на особом месте, в отличие от синоптиков. И, как правило, ну, если у человека совсем нет времени, и он такой занятый, деловой, там, ну, крестный, скажем, да, или родители, там, у них нет времени, сил, то это Евангелие от Марка, вот, но в лучшем случае, конечно, это Евангелие от Луки, где, собственно, тут сам евангелист, он как раз постепенно вводит человека в мир, который окружает вот будущее Господа. Там еще не говорится даже о Рождестве, там говорится сначала о Иоанне Предтече, его родителях, там вот, и как-то вот Лука очень так вот, как сказать, постепенно подводит человека. Две главы посвящено только периоду, предшествующему крещению Господню, целые две главы. Вот, то есть это вот Евангелие детства, Евангелие, вот, ну, там очень кратко говорится, там фрагментарно совершенно, там, о 12-летнем отроке Иисусе, ну, и дальше уже происходит развитие. Поэтому, в принципе, для современного человека, я думаю, и в то время знакомство с Евангелием, я не думаю, вот, я не сторонник, чтобы читать что-то такое вот подводящее, потому что мне кажется, что встреча должна быть все-таки с Господом. И вот, возвращаясь опять вот к митрополиту Антонию, которого я очень люблю, я вспоминаю вот это его рассказ, вот, который он неоднократно, к которому возвращается, что когда вот у него возникла мысль о самоубийстве, и у него какое-то, он потерпел в подростковом возрасте разочарование в жизни и в вере, там, как ему казалось. И вот он, я помню, он решил прочитать Евангелие от Марка, он посмотрел, какое по объему самое короткое, окончательно утвердиться в том, что все ерунда, ничего нет, все пустое, и, собственно, вот привести в исполнение то, что он задумал, там уж как он хотел, я не знаю, что там с собой решится. И вот это вот я помню, когда он читал Евангелие, и я, говорит, почувствовал на противоположном конце стола, за которым я читал, сидел, я почувствовал, что сам Господь, Иисус, почувствовал. И вот с этой встречи, собственно, началось все. То есть он почувствовал живого Христа, благодаря тому, что вот его слово звучало со страниц Евангелия от Марка. Вот это для меня, я сейчас даже говорю, у меня мурашки бегут всегда, я вспоминаю это.
Вот, я тоже помню этот эпизод, просто. И он меня тоже потряс, потому что я еще помню эти обстоятельства выбора, когда он посмотрел, действительно, что там меньше по объему, чтобы поскорее для себя закрыть эту книгу, и как он потом там, я дословно не помню, но что он, как он влип, он сам даже не понял, как он влип, потому что он открыл самое стремительное, самое решительное, самое такое, какое-то, ну, вот прям звенящее из всех Евангелий, потому что есть текст более лиричный, да, более описательный, более рассудительный, более метафорический, а этот текст, он действительно, он самый стремительный. И для молодого человека, который, ну, был в поиске или в отчаянии, именно оно, вот, оно перевернуло всю его жизнь. Да. И как он говорил, что я могу быть очень плохим человеком, но все, что я говорю о Боге, это правда. Вот точно так же и там он почувствовал в этом евангельском тексте, что все, что там написано, каждое слово, это правда. И это удивительно совершенно. Я не знаю, наверное, так вот, опять же, происходит не у всех. Чаще всего какие-то сильные уже не внутренние, а внешние потрясения нас, хотя и внутренние тоже. Вот этот вот поиск экзистенциальный тоже часто становится сейчас причиной, почему люди открывают для себя приходят ту или иную книгу, да, и вообще стучатся к Богу. Вот как-то. Но, понимаете, ведь опять же, люди могут стучаться к Богу и не слышать ответа. И это так больно, когда. Вот человек стучится, а кажется, что там пусто, что там ничего нет.
Да, вот поэтому каждый из нас призван быть на своем месте, чтобы человек, входя в любой храм, там, в деревсельский, там, в городской храм, чтобы он встретил бы, на это вот, я не знаю, я думаю, что это вот сейчас тема такая, она была всегда во все времена актуальной, чтобы человек встретил внимательное отношение. Вот об этом у нас вот наш владыка митрополит Ювенальный, он на каждом собрании говорит, годовом епархиальном собрании, вот, говорит о вещах элементарных, которые, к сожалению, не всегда почему-то учитываются, хотя, казалось, это так просто быть вежливым, приветливым в храме. И по-прежнему, сколько я знаю случаев, когда люди сталкиваются с хамством, грубостью, с какой-то с дичью, которая никак не может, понимаете, вот даже назвать, даже это нельзя сказать, что это религиозная дичь, это какая-то, не знаю, там смесь, там, не знаю, какого-то оккультизма, там, какого-то, там, не знаю, вот, и, конечно, когда вот это до сих пор присутствует в нашей жизни, то это может обернуться трагедией для человека. Я вот вспоминаю тоже какую-то, ну, это, по-моему, притча какая-то, что там тоже какого-то человека отфутболили, а потом Господь этому футболисту, значит, говорит, я 10 лет вел этого человека, значит, чтобы вот подвести, и ты вот так вот с ним как-то поступил. Вот я тоже помню, мне это как-то легло на сердце, что Господу порой действительно трудно человека подвести. Вот. Но он с нами ничего не может сделать, Господь, потому что, как вот вы сказали, что человек может не слышать и искренне быть уверенным, что он все делает нормально, что не пущать, запрещать, здесь нельзя стоять, здесь нельзя сидеть, вот тут нельзя там это, ты что там, и вот это вот по-прежнему уже об этом даже, ну, как сказать, стыдно говорить уже вот сколько с момента открытия, да, вот храмов. Прошло времени, там, с 88-го года, с 89-го года, и по-прежнему эта тема актуальна, к сожалению, что человек не находит, не всегда находит себя вот в церкви. То есть он рад бы прийти, и он говорит, да, Евангелие прекрасно, все прекрасно, но какие же противные эти люди, и вот, а все в людей упирается, потому что человек уходит, ну, как сказать, мы же ведь, ну, как сказать, социализируемся, нам нужно общение, и поэтому обрести верующего друга, вот Алексей говорит, что вот нет отбоя сейчас вот от этих верующих людей прекрасных, вот, но это замечательно, а кто-то ведь испытывает полнейший вакуум, то есть у него нет ни одного человека в окружении, я вот всегда спрашиваю, есть ли у вас кто-нибудь на работе или там где-то друзья, соседи кто-то, и очень часто человек бывает одинок.
Ну, а что ж тогда, конечно, делать? Вот где искать?
А вот
и как это?
Пытаюсь тоже найти на эти вопросы ответы. И вот думаю, что каждый человек, конечно, когда вот он в храм приходит, входит в церковь, что, наверное, призван чувствовать ответственность свою не только за самого себя, но и как-то немножко смотреть в хорошем смысле по сторонам и замечать, как мы элементарные вещи придерживаем в метро, дверь вот эту вращающуюся там, или как-то еще там даем руку девушке там или женщине там, или уступаем место. Это вещи, которые, ну, как сказать, они элементарные, нам кажется, что это нормально, хотя тоже не все этому следуют. Поэтому вот элементарной вежливости, добрые отношения, вот дай Бог, чтобы оно у нас имело место быть.
Да? Такие вещи, которые лежат на поверхности.
На поверхности
вроде бы,
абсолютно.
Да? А мы этому не следуем. Ну, какой-то вот есть менталитет, не менталитет. Не знаю, мне очень сложно понять, почему так происходит. Это ведь не только... Недаром есть выражение «трамвайное хамство», да? Это ведь не только касается нашей сферы. Это касается любой вообще, абсолютно,
конечно,
любой сферы.
Конечно.
Мы с этим хамством сталкиваемся где угодно. А меня, честно говоря, это сильно выбивает из колеи, потому что когда я с этим сталкиваюсь, потому что я никак не могу понять, почему.
Да.
Хороший вопрос. Почему? И мне кажется, его можно к себе обращать.
Да?
Мы за собой, наверное,
прежде
очень
всего,
часто
конечно,
не замечаем,
я об этом и говорю, что каждый на своем
косячим.
Месте, каждый человек, конечно, конечно, я не говорю о внешних людях, потому что я отвечаю за себя, за свои поступки, за то, что как я, каким я являюсь там, худым или там, добрым свидетелем своей веры, да, которой я учусь, и я думаю, что ни один человек не скажет, даже уже прослуживший многие-многие годы, что я, ну, теперь я все познал, я всему научился, да. Вот мы все находимся, мы все ученики, мы все учимся, и профессора, я знаю, если профессор настоящий, академик тут вот рядом, Академия наук, они тоже учатся, продолжают учиться. Как только академик перестал учиться, сказал, что я все теперь, ну, все, уже перестает быть таковым, хотя может и звание иметь. Поэтому мы все продолжаем быть учениками Господа, учимся иногда на ошибках своих.
Мне тут пришла в голову мысль, мы переписывались с одной моей подругой, замечательной, очень тонкой, очень глубокой девушкой, которая при этом, она почувствовала себя, она почувствовала, что она совершенно потеряла веру, ее это стало беспокоить и прочее, и она обратилась к своим верующим друзьям, с кем она вместе училась, а таких людей немало, и вот она стала как-то в них вглядываться и заметила такую вещь, что все эти люди, а у нее, вот, понимаете, действительно, у нее какое-то вот произошло, так бывает с человеком, она почувствовала себя очень одинокой, она почувствовала, что ей как-то, ну, она потеряла интерес и вкус к жизни, она потеряла то, что было ей дорого, у нее там прекрасный муж, замечательный ребенок, все, но это, как сказать, ее это перестало вдохновлять, что ли, давать ей силы. И она стала смотреть тогда, вглядываться в своих друзей, которые живут церковной жизнью. Она обратила внимание, что эти люди все кому-то помогают. И она как-то так, посмотрев на это, сделала, на мой взгляд, удивительный вывод о том, что когда человек помогает другому, у него вот эта дверка
открывается.
Любви внутри, она начинает сдвигаться, приоткрываться, и что оказывается, что это очень действенно.
Ну что ж, время, вот пускай это будет точкой, время нашей программы подошло к концу. Спасибо, протоиерей Александр Лыков, клирик Преображенского храма города Жуковский, и Алла Митрофанова, и Алексей Пичугин. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Всего доброго, с Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».